«Костюм на вырост». Программа для активных, молодых и целеустремленных. Обсуждаем с экспертами последние новости и спорные темы. Говорим о музыке, кино и спорте. Советуем и шутим. Прямо сейчас на Правда Радио. Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост».
13.07 на студийных часах. Друзья, всем доброго дня. С вами Алена Чепленко. Сегодня я в таком узком составе, скажем так, без моего соведущего, но у нас есть в гостях Андрей Лучков. Это ведущий механик коммунального предприятия «Рогачев» и велолюбитель. Андрей, здравствуйте.
Доброго дня. Спасибо, что позвали.
Всегда пожалуйста. У нас тема программы интересна сегодня называется «Крути педали, увидишь дали». Все не просто так. Дело в том, что не так давно в газете «Гомельской правды» вышел огромный материал нашего журналиста Ирины Палубец с вашим участием, да, я почитала, вдохновилась, поняла, что нужно звать на эфир, разговаривать лично. Поговорим, конечно же, об этой поездке, которая состоялась у вас во Владивосток чуть позже. Начнем с азов, скажем так. Хотелось бы вообще вот так вот мне, как человеку со стороны, я вообще плохо катаюсь, кстати говоря, на велосипеде, как-то вот не довелось мне, наверное, слишком много покататься в своей жизни. Что может вообще побудить человека взять рюкзак и отправиться покорять просторы именно на двухколесных?
Скорее всего, это будет в первую очередь самопреодоление, то есть расширить свои границы вот, в физическом плане. И где-то это будет любовь к аэробным нагрузкам, но ее нужно испытать перед тем, как полюбить. То есть это чувство от того, что физически ты изматываешься просто на износ. И это должно тебе понравиться.
Но какая-то подготовка хотя бы минимально физическая, она у вас была там с детства, или начали в процессе к этому готовиться?
Ну, знаете, я любитель бега, поэтому вообще у меня первое – это беговое. Поэтому у меня именно аэробная нагрузка постоянная, причем чем дистанция больше, тем больше она меня вдохновляет.
Ну вот мне кажется, что бег, что велосипед – это все-таки больше какие-то летние развлечения. Как вообще зимой проводите время без спорта, делаете какие-то паузы или заменяете чем-то?
Бегаю, и плюс в наше время есть велостанок.
То есть можно занимаетесь в тренажерном зале?
Нет, дома можно включить телевизор и крутить, смотреть телевизор.
Я поняла. Ну, конечно, тут сейчас немножко отойдем от темы. Дайте просто пару советов тогда тем людям, которые тоже хотят начать бегать, но никак не могут этого сделать. Потому что споров очень много, когда утром, вечером, какую нагрузку себе давать и так далее, как выбирать экипировку. Я помню, у нас были бегуны тоже в эфире, как тут мы не могли сойтись никак во мнении, а вы все-таки бегун с опытом.
Ну, я с небольшим опытом, плюс бегун для себя, но самые азы, мне кажется, проще всего в наше время это купить маломальские часы, которые будут показывать пульс, и не смотреть на скорость, даже вплоть до того, что изначально, пускай это будет просто ходьба, не превышать 120 ударов сердца. Вот. И за счет этого восстановление будет очень быстрое. На сердце будет маленькая нагрузка, то есть часы будут выдавать, что после, например, 10 километров вам на восстановление там нужно, ну, час. Если вы будете бежать, например, там 160 ударов, вам уже нужно будет 10 часов. А если это будет, например, марафон 42-195 или там ультра уже 100 и выше, то там показывают дни на восстановление. С пульсом 120 это показывает 8 часов из 100 километров. Например, 100 километров я пробегаю, на пульсе 120 я восстанавливаюсь 8 часов.
Даже так?
Да, интересно. Не превышать пульс по кроссовкам, это все индивидуально, а завал стопы в первую очередь гипопронация, гиперпронация, то есть стопа входит вовнутрь, то есть ноги стаптываются вовнутрь или наружу, это отдельные кроссовки, которые фиксируют пятки. Если ноги смотрят прямо, это обычные кроссовки. Я бы рекомендовал из последних, если марки нужны, например, это Кумулусы, Асиксы 26, просто идеально. Я в них бежал 72 часа в Череповце, но там у меня, как бы, я уже с травмой бежал, у меня стрельнула пятка. И, в принципе, это предтечей было к тому, чтобы ехать во Владивосток. Одна из основных причин.
Угу. Вот как интересно, одно из другого вытекает.
Да.
А немножко еще о беге. Я так понимаю, что в каких-то марафонах вы тоже участвовали. Есть какие-то амбиции еще дальнейшие?
Ну, да, амбиции. Я возвращаюсь в апреле на 72 часа в Россию, в Череповец. Это самый длительный забег вообще по всему бывшему СНГ у нас. Угу. Длиннее нет. Дается 72 часа, и круг вокруг стадиона «Металлург» 800 метров. Кто больше набегает, тот победил. Но там, скорее, победителя это условно. Вот, хотя...
Главное участие.
Да, да. Угу. Главное себя преодолеть, больше сделать, чем в прошлом году, или хотя бы просто финишировать.
Угу.
Вот, но хотя в этом году парень сделал рекорд России, побил рекорд Советского Союза. Он сделал 500 километров за 72 часа, вплоть до того, что когда шел мокрый снег с дождем, он одевал поверх кроссовок резиновые сапоги и в рыбацком плаще бежал дальше. То есть вообще молодец.
Непрерывного бега 72 часа?
А это по желанию. Uh-huh. Дали 72 часа, можно спать 72 часа. Ну, естественно, ну, как
бы... А, ну, тут считается еще километраж.
Да, да, прежде всего. За это время кто больше набегает.
Я, честно сказать, ну, хочу понять вот цель, логику, мотивацию таких поступков, но для меня это пока что за гранью.
Ну, это... Нужно ощутить, прежде всего, я говорю, аэробную нагрузку, полюбить ее.
Угу. Вот как раз-таки хотелось бы понять о вашем увлечении велопрогулками. Такими. Когда вообще состоялась такая первая ваша велопрогулка? Куда она была и какая была, может быть, цель, мотивация этой прогулки?
Ну, в принципе, первая велопрогулка, это был 21-й год.
Угу.
Это вокруг Беларуси. Единственный город, куда я не заехал, это Брест. Я помню до сих пор, я лежал в палатке, мне оставалось до Бреста там 80 километров. Я посчитал, что это мало, и просто его обошел, поехал там. Не помню, какой был следующий пункт, но я его обошел, потому что километраж посчитал несущественный. Вот. А так, в целом, ну, я катаю бреветы иногда. У меня, конечно, не какой-то там разделочный велосипед или там лютый шоссейник. У меня шоссейник старый, ему от 57 до 100 лет. Он итальянский, но все-таки он на монетках, вообще древний. Вот. Но на нем, в принципе, это не мешает делать там за 18 часов 4 минуты 400 километров Минск и обратно с Рогачева. Как бы можно.
А я правильно понимаю, это на нем вы ездили во Владивосток или это был другой?
Нет, я ездил на другом. Этот велосипед не шоссейный, это именно туристический, но не чистый туринг, это скорее гревел, который я уже обвесил как туринг всеми багажниками возможными. И изначально, когда я выехал, я не могу даже сказать, сколько у меня было по килограммам, но в Новосибирске я уже половину там повыбрасывал, гостил у девчонки. Вот, она все-таки, я ей говорю, не заморачивайся, она говорит, я взвешу все-таки. Она взвесила сумки, плюс велосипед, который весит около 15 килограмм, вышло 72.
Ух ты.
То есть, получается, я с собой на багажнике, грубо говоря, вез еще одного человека по этим горочкам. Ну, это было весело.
Угу. Вот. Ну, вот как все-таки вот эта вот идея пришла покорить такие большие пространства? Вы хотели сделать как-то вызов самому себе? Может быть, кем-то вдохновились, на кого-то посмотрели и поняли, что мне так нужно тоже?
Ну, здесь, понимаете, здесь есть три самых таких, ну, если грубо говорить, попсовых маршрута в России.
Так.
Самых основных. Это Карелия, это для новичков, которые, ну, только
я
начали.
Была там, но я там была с автобусным туром.
Ну, там красиво.
Немножко другое, да,
там красиво, да. Может, на лайте когда-нибудь и проеду. Но вот самым простеньким считается Карелия.
Ну, она и ближе к нам.
Да, да, вот из-за этого. Плюс трафик там автомобильный меньше. А вторая, это уже Байкал точка. Вот, тот, кто съездил на Карелию и уже осмелел, едет на Байкал. Ну и потом уже ходит, вынашивает идею и уже созревает до Владивостока.
Угу.
Вот, у меня времени не было так вот все это делать. Я решил сразу до конца идти.
Ну, это, конечно, удивительно, потому что у меня недавно знакомый летал в Владивосток, и мы, конечно, очень удивлялись длительности пути, но человек сделал несколько пересадок на самолете,
да.
И мы измеряли вообще длительность этого пути, учитывая то, что самолет там за считанные просто минуты преодолевает огромное расстояние, а здесь вы отважились на велосипеде. Мы продолжим с вами разговор через небольшую музыкальную паузу. Я напомню, что у нас есть трансляция, друзья, присоединяйтесь, она идет в нашей группе ВКонтакте «Правда Радио».
Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда Радио».
13.19 на студийных часах. Друзья, напоминаю, что в нашей студии Андрей Лучков, ведущий механик коммунального предприятия «Рогачев» и велолюбитель. Вот именно про второе увлечение как раз-таки мы сегодня говорим. А Андрей, вот как опытный, уже можно сказать, что опытный, я обещала, что мы поговорим более подробно о вашем путешествии во Владивосток, которое длилось, кстати говоря, 3 месяца, друзья мои. Поэтому смею назвать вас уже опытным велопутешественником. Что самое главное вообще перед поездкой нужно сделать? Расскажите об этапах приготовления от А до Я.
Ну, прежде всего, надо посмотреть за здоровьем велосипеда, потому что если это будут какие-то труднодоступные места без особой цивилизации, если будет, если плюс к этому всему будет велосипед сам по себе, ну, какой-то такой, пусть не мега, но чуть-чуть навороченный, где сложно найти запчасти, то, в принципе, это путешествие может закончиться. Uh-huh. Либо придется, как некоторые люди делают, покупать другой велосипед в дороге.
Uh-huh. Даже такие случаи бывают.
Да, даже такое бывает.
Ничего себе. Давайте все-таки подробнее тогда остановимся о вашем велопутешествии. Да? Оно началось в мае, закончилось в августе. Да. Какие цели вообще перед собой ставили? Я так понимаю, что изначально хотели просто доехать, наверное, до Байкала, да? И потом дальше уже поняли, что нужно двигаться или как? Или сразу были такие амбиции доехать до Владивостока?
Нет, вы знаете, у меня плотно в голове сидел Владивосток. Угу. Вот, я выехал изначально думая про Владивосток. Угу. Но я сомневался в плане финансовой стороны и в плане того, как поведет себя велосипед. Вот, в принципе, до Байкала велосипед вел себя нормально. Мне удалось экономить настолько, что... В принципе, остаток какой-то был, плюс родные сказали: дерзай, мы тебе поможем. После этого вообще все вопросы в голове отпали, и я с спокойной совестью попер на Владивосток.
А с какой скоростью ехали и каждый ли день могли позволить себе быть в дороге? Потому что ведь погода разная наверняка, состояние тоже, возможно, менялось.
Ну, состояние оно наоборот, мне кажется, втягиваешься, угу. И потом крутится еще проще. Вот, в принципе,
По скорости
я особо вам не скажу, я могу сказать километраж. Ну, средняя скорость где-то была около 25 в час. Вот. Ну, за исключением остановок, всего вот этого, в день я делал от 100 километров. 100 километров – это, можно сказать, такой день вообще неудачный был. Uh-huh. Обычно это там 150-140, когда были большие горы. Вот. На равнине 260-200 можно было сделать легко. Угу. Вот. С учетом даже обвеса. Если бы обвеса не было, на равнине реально делать по 400, это не особо напряжно.
То есть, получается, от Рогачева до Владивостока это сколько километров и туда и обратно?
10 280 километров, если дошло.
Вау, вот это пробег.
Да.
Расскажите вообще, как строился ваш маршрут, как часто делали остановки, где останавливались на ночлег?
В основном ночлег – это палатки. Самая львиная доля – это были палатки. Если я вымокал и не мог просушиться, например, от предыдущей ночи, то есть спать было нереально, я старался найти хостел. Обычно это такие дешевенькие для дальнебойщиков. Останавливался в них.
Для туристов в любом городе тоже хорошо.
Да. Вот. Ну и плюс у знакомых, с которыми по интернету мы списывались, общался я с многими людьми с России. Вот. Некоторые звали, некоторые просто публиковали, находясь в другом городе у себя на странице, что едет такой-то товарищ, нужно приютить. И этим помогали. Ну, например, такие личности, как вот Егор Ковальчук с Томска. Он известен в России достаточно, он кругосветчик. Вот, Иван Давыдов очень хорошо помог, это ультрамарафонец омский. Вот, у него, в принципе, по сложном списке зимний Байкал, 42 дня, насколько я помню, вокруг. Вот, он недавно, это первый человек, который Дербентскую тропу пробежал, 1250 километров по горам, то есть нон-стопом с рюкзачком. Вот от общения с такими людьми как бы еще больше заряжаешься, потом крутишь еще веселее.
Угу. А как на работе вообще отнеслись к вашему долгому путешествию? Потому что уехали в мае, вернулись в августе, практически все лето отсутствовали.
Ну да, ребятам сложновато было. Ну как сложновато? В принципе, они очень справлялись. Вот.
Поддержали вас?
Да, конечно. Руководитель был не против, подписал свой счет. 3 месяца, месяц отпуска я взял, чтобы с запасом было, если вдруг. Вот. Руководителю очень благодарен, что эту бумагу подписал, потому что у меня на тот момент, после Череповца с выстреленной этой пяткой, со шпорой, я себя чувствовал примерно как, ну вот знаете, как старики говорят, я бы сделал то-то-то, горы бы свернул, но вот механически здоровье мне не позволяет. Угу. Ну вот примерно я себя так чувствовал, я хотел бегать, но не мог. Я попробовал крутить велосипед, ударной нагрузки нет. Понял, что мое на данный момент, 100% мое. Вот. И Владивосток, он, в принципе, зрел давно, и я постоянно думал, а может быть, когда-нибудь повезет, и у меня будет время, еще что-то. Тут я понял, что вот именно этим моментом нужно пользоваться, чтобы все эмоции, которые во мне сидят после Череповца, в принципе, выпустить наружу. Потому что в любом случае, как-то они выйдут с каким-то проявлением. Вот они вышли в позитивное русло, чему я рад.
Но самое главное, нужно еще сказать, что вы свое велопутешествие приурочили к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Все верно, все верно. У меня один дед был ранен под деревней Колосы. Вот, второй дед дошел до Берлина, вернулся, но у двоих были ранения, и долго они не прожили.
Угу. Ну вот вы сказали о людях, да, действительно, мир не без добрых людей, как говорят, да. Кого вообще на своем пути встречали, может быть, какие-то истории вам рассказывали? Наверняка тоже были какие-то велопутешественники, может быть, мотопутешественники или вообще люди, которые с рюкзаком за спиной, так автостопом, что называется, по галактике ездят.
Наверное, все, кого вы перечислили, все были.
Угу.
Вот, из велопутешественников, которые ехали именно на Владивосток, а я могу сказать как минимум 4 человек. Uh-huh. В принципе, их было 4, но я был 5. Семья, им по 40, с Ростова они выехали, всем афишировали, мы едем во Владивосток. Вот, собирали донаты, давали интервью, но в Иркутске что-то пошло не так, они вернулись назад автостопом. Вот, был мужичок в возрасте 58 лет. Ему, мы с ним пересекались 2 раза, больше я его не видел, но я думаю, что он доедет удачно, потому что он едет в Владивосток уже 3-й раз.
А-а-а.
Ему чуть поближе, чем мне было, но все-таки. И парень с Питера, он финиширует буквально сегодня-завтра, он мне пишет, какие хостелы до сих пор, там, куда заехать. Конечно, конечно. Вот он буквально вот-вот финиширует. Он не спортсмен далеко, не бегун, не велосипедист. Он просто купил велосипед и поехал. Но у него такое стремление, он доедет 100% железно. И был еще один человек, вот его я чуть не упустил. Он сам из Подмосковья. Возле Канска его выщемило фурой. И он слетел с асфальта. Что-то с бедром там было очень серьезное. Увезли его в больницу в Канск. После этапировали в Красноярск на стяжках. И после увезли в Москву. Сейчас вроде бы ему лучше, он поправляется, и он тоже ехал не первый раз. То есть, как бы даже опытные, незастрахованные люди.
Угу. Да, абсолютно с вами согласна. Так, мы сделаем небольшой музыкальный перерыв. Друзья, напомню, что также есть номер Viber для ваших вопросов через код 29-174-72-62.
Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда-радио».
13.32 на студийных часах. Друзья, тема нашей программы «Крути педали, увидишь дали». Все потому, что велолюбитель у нас сегодня в гостях Андрей Лучков из Рогачева. Андрей, расскажите вообще, какие сложности встречались вам на пути? Вот с чем может столкнуться человек, который тоже решит отправиться в велопутешествие?
Мне кажется, самая большая сложность, с которой можно столкнуться, это поломка велосипеда, либо поломка своего тела. Как бы это страшно не звучало, да. В принципе, я сталкивался, слава богу, только с поломками велосипеда. Вот, они решались, поломки были в основном недалеко от больших городов. Самое обидное, наверное, из всех поломок, когда около 20 километров было до Хабаровска, и у меня просто обода колесные полопались, и мне пришлось в 20 километрах был ливень, я ночевал на остановке, палатку не разлаживал, просто спальник бросил на лавочку на остановке. И вот, хорошо помню, лежал в этом спальнике, звонил механику из Щиты, спрашивал примерно что да как делось. Он говорит, ну, это лотерея, не поменяешь, можешь пожалеть. Поэтому вызванивал в хабаровские мастерские. В итоге нашли мы как раз 2 колеса совершенно разных, не под дисковые тормоза, под вибрейки. Ну, ставили уже, что попало, лишь бы доехать. Ну, доехал.
Все. И до сих пор, я так понимаю, что эти колеса?
Да, они стоят, но они, в принципе, на 36 спиц усилены, как бы. Обычно идет 32 спицы. То есть, грубо говоря, повезло. Два последних колеса ждали меня.
Интересно. Вот ваш топ вещей, которые 100% нужно брать велосипедисту в путешествие именно на такие большие расстояния?
Я очень советую брать хромолевый велосипед, именно хромолевая сталь. Вот, либо гревел, либо туринг. В идеале туринг, конечно. Если нет, то гревел, на нем тоже ехать хорошо. Вот. И самое первое, что нужно взять хорошее, это сумки. Сумки для беса. Первое, что могу посоветовать, это сумки Ortlieb, немецкие. Очень хорошие сумки. Из Китая это Rockbros. Но я бы не советовал брать никакой Китай, взять Ortlieb, и это будет лет на 10 вперед. Вот. Плюс есть очень разные развесовки. То есть я ехал в классике, это были 4 боковых сумки. Есть более, можно сказать, компактные для ультра-поездок, это байкпакинг. Вот. Но, как показывает практика, многие байкпакеры едут до Владивостока дольше, чем я ехал в обычном обвесе, хотя они едут в легком режиме, то есть в легком обвесе. И он изначально как бы заточен на то, чтобы ехать в спортивном режиме, то есть давать в два раза больше километража. То есть ради моды не нужно обвешиваться байкпакингом. Мне кажется, проще обвешаться именно классикой, и вы возьмете больше с собой вещей просто. Как говорил один человек, я бы возил с собой рояль, если у меня позволяло здоровье, если бы он мне был нужен. Вот я этого мнения придерживаюсь.
Я всегда шучу о том, что в женской сумочке не хватает только рояля. Это, знаете, когда начинаешь распаковывать. Там
вот он и имел в виду, что если здоровье позволяет, как бы почему нет?
Так, это мы сказали вот именно об экипировке, скажем так, да? А вот что касаемо там еды, воды и каких-то еще там приспособлений, вот что, какие советы
дадите? Я бы дал совет не брать с собой никакой термос. Сколько я их не брал, я их всех повыбрасывал.
Почему?
Нужно взять с собой, наверное, JetBoil. Это горелка портативная, она идет вместе с котелком. И вместо термоса лишний баллон газа. То есть вода кипятится в течение минуты, на нем же варится вплоть до того, что и картошка, и что хотите. То есть сделать еду намного проще. Плюс есть такие моменты, вот, например, у меня было после Читы. Чита свободна, этот участок, там есть расстояние по 300 километров, нет ни одной заправки, ни одного магазина. Я рассчитывал на ручьи, потому что до этого ручьи были идеальные, а Забайкальск в этом году пересох. То есть там, где была львиная доля ручьев, они просто высохли. А те, которые остались, самые большие, они настолько стали маленькие и зацвили, что там просто плавали головастики. Приходилось на этой горелке кипятить воду, студить ее, переливать обратно в бутылку. Ну, это занимало часа по 4 где-то в день. Вот, и ехать дальше. Поэтому вместо всех вот именно термосов, там котелков, еще что-то, просто JetBoil. И есть еще такая система, в принципе, называется Fire Maple. Она продается у нас в Беларуси, стоит относительно недорого. А с ней, ну вот я уже не расстаюсь, где-то около 7 лет. Она уже там и по горам полазила, и поездила со мной. Живая до сих пор, несмотря на то, что ее делают китайцы.
Я вас слушаю, понимаю, что столько тоже каких-то трудностей вам пришлось преодолеть. Были мысли хоть раз вернуться обратно, не доезжая до цели, просто обратно домой, и, может быть, даже уже не на велосипеде, а как-нибудь так взять его на буксир и просто автостопом доехать?
Нет, такого не было, даже намека не было на такое, потому что в России очень добрые люди, то есть останавливаются газели, иногда даже дальнобойщики, все норовят забросить твой велосипед к себе и подвезти. Вот. Но, опять же, внегласное правило, если едет человек в путешествие, если он, например, там поломался, его завезли в какой-то город починить велосипед, он обязан с этим велосипедом вернуться на эту же точку и поехать дальше. То есть ни метра человек не имеет права проехать. Вот, поэтому я отказывался, люди удивлялись, и приходилось объяснять, что, ну, как бы, если бы я хотел ехать на машине, я изначально бы поехал на машине.
То есть дело принципа просто.
Конечно, конечно.
А вот когда у вас тогда два колеса сломалось, и вы ночевали на остановке, как добирались до Хабаровска, чтобы починить колеса?
Так, а на них и добирался, там не до конца.
А, я поняла.
Да, я на них
думала, может быть, на себя вы грузили, или,
доехал.
Может быть, машина помогла.
Скрестил пальцы и поехал.
Возвращаться. А вот мне тоже интересен такой вопрос. Путешествуете вы один? Понятно, что на дороге где-то кого-то встречаете, да, там словом переброситесь и так далее. А чувствуется ли одиночество в дороге или ваши мысли заняты? О чем вот 24/7 думает человек, который крутит педали?
Ну, знаете, я думаю обо всем, и есть такой путешественник вело Владислав Кетов, он объехал земной шар, и он объехал по периметру всех материков. Он ехал там около 20 лет, что-то такое. Вот. И у него как-то задали вопрос ему, а, ну, не скучно было? Он ответил, ну вот, если дословно как-то, ну, грубо сказать, он сказал, ты что, дурак, я даже не до конца успел подумать о том, о чем хотел. То есть, ну, как бы день заканчивается, и вот, например, пытаешься проанализировать, о чем, что день был, движение анализируется, а вот цепочка мыслей нет, нет. Думаешь обо всем и ни о чем, грубо говоря.
Угу. Ну, а вообще, вот как считаете, что велопутешествие – это удовольствие для одиночек или для группы людей? И можно ли делать какие-то групповые вылазки? Может, вы даже планируете такие организовать?
Ну, знаете, я по-книжному могу сказать, что когда едешь один, это более духовная работа, а когда едешь с кем-то, это уже путешествие. Вот мне как-то более духовная работа ближе, хотя возраст уже не тот, чтобы там в себе пытаться разобраться, но опять же от нагрузок циркуляция крови больше, и некоторые вещи понимаешь лучше, угу, именно в дороге.
Вот чуть ранее говорили вы о том, что на пути вам встречались и мод-путешественники, да, и те, кто автостопом. А да, себя бы хотели как-то испытать тоже в каком-то новом амплуа, потому что вы и бегун, и велопутешественник. Может быть, настало пора велосипед закатить в подвал, скажем так, и самому надеть рюкзак и автостопом погнать куда-нибудь?
Ну, автостоп, скорее, тут автостопщики приходят в велосипед. Uh-huh. Первая фаза – это автостоп, потом они смотрят.
А вы наоборот.
Да, они пытаются сломают решиться. Сломают стереотипы. Да, да. Когда человек подходит и видит велосипед, автостопщик, он, ну,
начинает задумываться,
он
что...
Не то, что начинает задумываться, он пытается узнать, он этого хочет, но пока еще не вырос до этого. Uh-huh. То есть тут наоборот, грубо uh-huh. говоря. У меня есть задумка после того, как пообщался с Иваном с Омска, который Дербент бежал, угу, 1250, то, что я ездил на велике вокруг Беларуси, может попробовать с рюкзачком пробежать это дело, вот это было бы весело.
Да, по родной стране, я думаю, что и белорусы, они не то чтобы не уступают, мне кажется, что мы даже еще чуть гостеприимнее и добрее такая, ну, нация.
Потому что сам белорус, я думаю.
Конечно. Друзья, музыкальная пауза у нас на горизонте, буквально пару минут, и мы вернемся.
Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда радио».
13.44 на студийных часах, друзья. Продолжаем говорить о велопутешествиях с Андреем Лучковым, ведущим механиком коммунального предприятия «Рогачев», велолюбителем. Андрей, скажите, а вот что сложнее, морально преодолеть путь или физически?
Мне кажется, все проблемы вообще, связанные с спортом, в основном в голове. Угу. Если, конечно, ну, это не какая-то лютая механическая травма. В основном голова. Угу. Длительные забеги, длительные поездки. Если с собой договорился, то все будет хорошо.
Угу. Вот у меня, когда на прошлой неделе были мотопутешественники, они рассказывали очень много историй, связанных именно с дикими животными. Потому что понятно, что ваш путь в основном пролегает через леса, поля, ну то есть через природу, да?
Да.
Какое у вас было взаимодействие как раз-таки с природой, с фауной, флорой? Были ли какие-то интересные случаи? Потому что вот нам тоже рассказывал наш гость о том, как испугался, он был в Кавказе. Не испугался, говорит, я в какой-то момент, говорит, зашел в лес, хотел там палатку, значит, разложить все там, uh-huh, на ночлег как-то устроиться. И, говорит, у меня было ощущение, как будто резко, ни с того ни с сего, сзади вот такой звук, как самолет, как будто бы садится, причем прямо на меня. Я, говорит, так успел повернуться и понимаю, что это огромная птица, но представляете, как ночью еще, да, когда это одно дело, и днем это как бы не очень, все, мне кажется, выглядит со стороны, когда с тобой особенно происходит. А тут еще ночью, и он говорит, что где-то в ширину, ну, наверное, метра два ощущение было, что это была птица. Это может быть какой-то коршун или какие у нас там огромные птицы. Не у нас, а на Кавказе там есть.
Ну, ястребы большие,
да. Да, или ястреб, например. Ну, он говорит, слава богу, я как-то так, опа, резко от испуга в сторону. И птица тоже куда-то полетела, испугалась. А вот у вас были какие-то такие столкновения?
Ну, ко мне приходили лисы, причем очень часто воровать там что-нибудь. Вот. А, так в целом, ну, на дорогу выбегали волки, я видел там... Куражится, видимо, молодая пара, волки. Но волки умные животные, они не трогают, мужчин не трогают. Вот дети и женщины, это уже вопрос. Вот. Ну, как бы с собой возил баллон медвежий, поэтому в случае чего мог и побрызгать.
Так, а что за баллон такой впервые слышу?
Ну, это баллон 750 миллиграмм, такой большеватый. Он бьет струей где-то на 5-7 метров. Угу. Вот, перца там нет, там какие-то экстракты, которые именно боятся медведей, волки, ну, вот такие более агрессивные животные. От медведя я не думаю, что это спасло бы. Ну, волчат, я думаю, попугать можно было бы.
Ну, какие-то, не знаю, вы проводили какие-то исследования, где-то читали, какие животные там обитают, как защищаться и так далее? Потому что там, очень много случаев бывает.
Там обитают, ну, первое, кого стоит опасаться возле Байкала, это медведи. Дальше за Байкалом тоже медведи. У меня возле Тулуна был момент, я его, ну, лично не видел, этого медведя. Я переночевал в лесу, там, в чащу залез. И в Тулуне встретил знакомую, с которой мы ВКонтакте переписывались. Вот. И вечером она мне пишет: я тебе забыла сказать, возле такого-то населенного пункта мы остановились, и вышел медведь, стоял на задние лапы, и фуры его распугали сигналами. И вот как раз возле этого населенного пункта я брал ночку, как бы, я говорю, спасибо, подбодрило. Вот. Так, в остальном, дальше ехать, Еврейская автономная область, вот там богатая природа, и там появляются тигры.
Вот, я хотела об этом сказать, что слышала.
Плюс сейчас в России подписана бумага, а более вроде как ужесточили ответственность за то, если человек на тигра там что-то будет, какие-то
охота
виды имеет.
Да.
Угу. Вот. Поэтому, по словам местных жителей, их очень много. И вот прям заезжаешь в поселок, он говорит, у нас здесь два живут. В следующем поселке, говорит, у нас три медведя, два тигра. И вот как-то у них...
То есть они приходят там по ночам где-то?
Да, у них свои территории, и местные жители даже знают, где сколько их живет. Примерно, uh-huh. плюс-минус.
Ну, я всегда, знаете, вот удивляюсь, когда слышу такие истории, там, когда в Индии подушку где-то открываешь, а там лежит какая-нибудь кобра там или питон. Но мне кажется, что когда ты с этим вырос, наверное, плюс-минус это не так ужасает, как человека, который, в общем-то, далек. Мы тигры видели где-то максимум в цирке, наверное, да? Ну, да. Во всяком случае, я, да, у меня не случалось такого столкновения тет-а-тет. О чем бы хотелось бы еще, конечно, поговорить, это о блоге, потому что человек, который путешествует, он, безусловно, на мой взгляд, хочет этим делиться. Потому что когда тебя переполняют какие-то впечатления, эмоции, естественно, хочется передать их окружающим, да? А ведете ли вы какие-то соцсети, может быть, свой блог, YouTube-канал? Как в вашем случае?
Ну, знаете, я, откровенно говоря, думал, контакт уже давно, грубо говоря, умер, угу. что все про него забыли. Оказывается, вся Россия сейчас ВКонтакте. Ну, естественно, у меня была страница, я ее просто более-менее оживил и вылаживал там, чтобы, ну, изначально родители видели, что я жив, uh-huh. вот, чтобы видели, что я поел и все это остальное, потому что просто написать там в мессенджере, что все хорошо, ну, как бы звучит так, а вдруг...
Непонятно.
Да, а по uh-huh. фотографиям было видно, что как бы я счастлив. Uh-huh. Вот. Ну, остальное все прилагающее было. Люди делились, люди приглашали на ночевки, вплоть до того, что даже были моменты, что через Озон заказывали какие-то спортпит в какие-то населенные пункты. Я их проезжал и забирал этот спортпит. Ну, то есть ВКонтакт большую помощь мне сделал. Инстаграм я вел, но как бы там только сердечки и минимум народа, поэтому...
Uh-huh. Респект, ну, уважали
да,
люди.
Да,
ну, а какой-то YouTube-блог не случился?
Нет.
Потому что мне кажется, что если бы вы все эти путешествия снимали, плюс вы очень красиво рассказываете это все, и можно было бы сделать прям travel-шоу такое.
Ну, знаете, это в разы было бы сложнее в плане поездки, потому что, ну, это кусок большого труда снимать это все. Есть такой товарищ Сметкин, он ездил во Владивосток в этом году на электровелосипеде, и он это дело снимал. Вот я ему не позавидую, я просто ночевал у тех людей, у которых ночевал он. Вот, человек был на срыве, То есть это сложная работа. И срыв у него был не от того, что он едет, там нагрузки физические, все было связано с этими съемками. Угу. Поэтому я, если честно, не хочу в это вклиниваться. Я хочу ехать просто и наслаждаться.
Угу. То есть вы в первую очередь это делаете для себя?
Из-за только этого... для себя.
Не хочется сделать из этого какого-то шоу, может быть, даже дополнительный источник заработка?
Да я думаю, абсолютно не хочется такого, абсолютно. Путешествие ради путешествия.
Угу. А вот мы с вами говорили, что первый ваш маршрут, он был по Беларуси. А можете вот так вот вкратце, допустим, посоветовать, по каким точкам можно было бы проехаться именно в нашей стране? А потому что, мне кажется, это хорошее такое начало. Может быть, даже по нашей области. Начнем с малого.
Так, ну, по нашей области...
Есть какой-то готовый. А как вы, кстати, составляли маршрут по Беларуси? Хотелось объехать определенные какие-то города, населенные пункты, или ехали по наитию, как наши мод-путешественники?
Нет, я взял карту, и приблизительно более-менее такие населенные пункты, которые были побольше, я их обозначил, обвел круг и поехал по этому кругу. Вот. Ну, в принципе, его сделал за исключением Бреста.
Только... А, то есть Могилев, Брест, Гродно, все это было?
В Брест я не заехал. Гродно, все, да, Гродно было. Но единственное, не удержался еще один момент. Был возле вроде бы Молодечно. Я увидел вывеску, ну, знак Минск, стрелочка там 70 с чем-то, думаю, я заеду. И вот поехал в Минск, еще на Минском море там побыл, то есть потом вернулся обратно и поехал дальше.
Так все же, какие места посоветуете посетить у нас в Беларуси?
Я бы посоветовал очертить круг и ехать по нему.
То есть, в принципе, по проторенной вами дорожке?
Ну, примерно, да. Там выйдет в пределах где-то 1800 километров. Я думаю, в основном это равнина. То есть даже обычный человек сможет по равнине ехать сотку. Даже, мне кажется, бабушка проедет сотку по равнине. 18 дней за все про все. Это шикарно просто, по-моему, для начала.
Согласна, абсолютно. Небольшая музыкальная пауза, друзья. Напомню, что видеотрансляция в паблике ВКонтакте у нас проходит. Присоединяйтесь.
Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда-радио».
13.57 на студийных часах. Друзья, тема нашей программы сегодня «Крути педали, увидишь дали». Вместе с велолюбителем говорили о путешествиях на двухколесных. У нас в гостях Андрей Лучков. Андрей, такой классический вопрос в конце эфира. Куда отправитесь дальше?
Дальше?
Ну, есть в голове какой-то маршрут, цели, планы, какие-то амбиции? Что хотите покорить?
Ну, хотелось бы покорить, хотелось бы на пик Ленина залезть. Вот, но это 7-тысячник. Я думаю, до этого нужно залезть как минимум на Эльбрус, это 5-тысячник.
Но... То есть вы уже полезете в горы?
Ну, я просто не знаю, куда поехать дальше.
Ага.
А либо, если денежка не будет позволять лезть в горы, я просто побегу, наверное, вокруг Беларуси, скорее всего.
В общем, на месте сидеть вы точно не планируете.
Ну да, всегда есть варианты.
А что вы посоветовали людям, которые хотят отправиться в подобное путешествие, как и вы? На Владивосток на велосипеде.
Договориться с головой со своей и решить, что я доеду 100%, вы доедете.
Вау, даже добавить нечего. Ну что, вам, конечно же, огромных успехов, чтобы все задуманное обязательно сбылось в вашей голове.
Большое.
Пусть рядом будут надежные, верные люди, которые всегда помогут, протянут руку помощи. Ну, конечно, удачи большой, чтобы во всем абсолютно везло.
Спасибо вам большое. Спасибо, что позвали.
Спасибо вам за то, что приехали из Рогачева. Друзья, напомню, что видеотрансляцию можно будет пересмотреть в паблике ВКонтакте «Правда Радио». Она там сохранится. Всем желаем большой удачи. Андрей, вам в том числе.
Спасибо.
С вами была Алена Чепленко. Всем пока.